Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Басовская, добрый день.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Сегодня 22 апреля. Для нашей молодой аудитории, для более пожилой аудитории, этот день известен. В этот день родился Владимир Ильич Ленин. А вот предшественники Владимира Ильича Ленина, в моей молодости Наталья Ивановна считала, что это один человек, Маркс Энгельс. Он писался в одно слово.
Они сливаются.
Они сливаются. Сегодня мы будем говорить о Фридрихе Энгельсе, младшем или старшем в этой паре. Это удивительная пара, и сейчас мы о ней будем говорить. О них.
Я мысленно назвала передачу об Энгельсе. Энгельс – жизнь в тени. Жизнь в тени Маркса. И на всех этих барельефах, где, как на древней камее, изображены два профиля, всегда Энгельс какой-то такой второй контур. И самое интересное, что он сам себя ставил именно в положение тени. Это было его убеждением. Наверное, оно осталось до конца его дней. Жизнь в тени сознательно и убежденно ставил себя в тень великого Маркса. Он писал: «Маркс был гений, а мы, в лучшем случае, таланты». Он пережил Маркса. Маркс умер в 1883 году, Энгельс в 1895. И это очень важно. Это очень много значит в его жизни. Еще пять слов. То, что я внес, мог сделать Маркс и без меня. А того, что сделал Маркс, я не мог бы выполнить. Лично я в этом глубоко сомневаюсь. Причем сомневаюсь с давних пор, абсолютно советских, когда нас, студентов ИСТФАКа, заставляли принудительно и строго конспектировать труды этих основоположников марксизма-ленинизма.
Я больше любил читать Энгельса, его военные
я
труды.
Я тоже, потому что он пишет человеческим языком, ярким языком. Маркс сугубо экономист, и его понять гораздо сложнее. Энгельс вообще был более эрудирован, и я с интересом обнаружила в литературе, что в начале 20 века в немецкой философской литературе было мнение, что система научного коммунизма должна называться Энгельс-Марксовой, потому что Маркс занимался в этой системе и ваял в ней только экономическую сторону. Ну и на самом деле не Маркс, а Энгельс владел 12 языками, читал на 20 языках и отличался невероятной эрудицией, занимаясь естественными науками и написав о них интересные работы. Его труды «Развитие социализма от утопии к науке», «Крестьянская война в Германии», пусть не вполне самостоятельная, опирающаяся на немецкого автора Циммермана. Он берет там факты, но образность, яркость у него свои. Его труд «Происхождение семьи» это вещи, литературно западающие, помимо идеологии. Маркс, прежде всего, идеолог. В его труде «Капитал», который мало постижим среднему человеку, я знаю, когда нас принуждали его изучать, там есть знаменитая 24 глава первого тома «Капитала», описывающая ярко, образно английские огораживания. У меня навсегда осталось подозрение, не участвовал ли в написании этой главы именно Фридрих
Энгельс. Но то, что касалось огораживания и вообще Англии, я думаю, что, конечно, скорее всего, это могло
ближе Энгельс.
Да, это Энгельс. Хотя, для меня, когда я готовился к разговору с вами, для меня было второй раз открытием. Я вспомнил, один раз я это уже открывал в своей жизни, но потом закрыл. Было такое ощущение, что Маркс немец, а Энгельс англичанин. И вот так вот один жил там, другой жил там. На самом деле Энгельс, оказывается, родился тоже в немецкой семье. Он немец.
Он родился 28 ноября 1820 года в небольшом немецком провинциальном городе Бармене. Его отец тоже Фридрих Энгельс. Фридрих Энгельс-старший, богатый немецкий фабрикант. Мать Элиза Франциска Маврикия тоже из состоятельной семьи.
Это была богатая, зажиточная, буржуазная семья.
Нормальные капиталисты. Причем отец в этом небольшом городе был, наверное, из самого первого ряда. А мальчик, родившийся у них, не единственный ребенок в семье, но отличался с детства какой-то замечательной просветленностью, жизнерадостностью. Это потом на время привело к романтизму, оптимизмом, живостью. Его интересы в детские годы, древнегреческие мифы, которые потом он сменил, что вполне естественно, на увлечение древнегерманским эпосом, Нибелунгами.
Кольцо Нибелунгов, да.
Это его любимое
цитировал
произведение.
Наизусть, да.
Вообще, с памятью у него было замечательно, и с языками тоже. Огромные способности к языкам. Он быстро осваивал языки и затем в зрелые годы чем отличался? Тем, что сегодня назовут каким-нибудь жаргонным словом, говорящим о том, как человек хочет выпендриться. Он с каждым, с кем переписывался, стремился писать, отвечать на письма на языке того человека, который для него родной, а не на каком-нибудь ему иностранном.
Но вставлял всегда словечки из другого языка. По-моему, это его развлекало.
Развлекало.
Ты пишешь на английском, но словечки из немецкого ты туда вставляешь.
Обязательно. А иногда, шутя, он делал такие штуки. Он начинал письмо, когда знал, кому пишет, на древнегреческом, переходил на латынь, а потом уже на современный европейский язык. Итак, это талантливый разум, который шутит, резвится, любит жизнь. До 14 лет он учился в реальном училище города Бармина, и среди того немногого, что он потом о нем вспоминал, была такая насмешливая деталь. У нас, говорит, учителя, конечно, не дай бог, когда одного ученик 4 класса спросил учителя, а кто такой Гёте? Ответ был коротким и раздраженным. Безбожник! И Энгельс над этим очень смеялся, потому что он читал, он сам образовывался, не полностью опираясь на это реальное училище.
У него уже начались столкновения с отцом, потому что отец, он такой, знаете, это постнаполеоновская буржуазия, ведь Наполеон в свое время расчистил феодальную Германию, да, благодаря своему кодексу.
Очень буржуазный отец.
Очень буржуазный отец, текстиль. Работа.
И вера.
И вера, да.
Очень протестантская вера.
Кальвинисты, да.
Такая в жестком, жесточайшем варианте умеренность жизни, скромность, подчеркнутая для этих богатых людей, умеренность во всем. Но есть подозрение, что этого самого Гёте любила мама.
А.
Но мама была у отца под железной довольно рукой. Но у мамы было тяготение к этому. И не могло не сказаться, конечно, на мальчике. В 1834 году его отдали в городскую гимназию. Любимые предметы – история и языки. Он гуманитарный человек, в отличие в будущем от экономиста Маркса.
И отец недоволен. Отец Энгельса
недоволен. Отцу нужен экономист.
Отцу нужен наследник.
Ему бы нужен был Маркс. Да. Но до своих безумных идей революционных. А он хотел, чтобы это был торговый работник, настоящий преемник, чтобы это был коммерсант, чтобы, естественно, его дело попало в очень хорошие руки. А мальчишка обожает своего учителя, словесника и историка. Сохранилась тетрадь в архивах, куда юный Энгельс, школьник, записал на основе уроков любимого учителя всю древнюю историю, как он ее назвал, от сотворения мира до Пелопоннесской войны, до 5 века до нашей эры. Иллюстрации, следующая черта Энгельса, он сделал сам. Великолепный рисовальщик. Он потом даже какое-то время публиковал некоторые свои карикатуры, ибо свой дар рисовальщика направил все так же на критику, революционную критику существующего мира. А там он рисовал и подписывал колоссальный сфинкс близ Каира. И он его рисует. Львиные ворота в Микенах. Персидские и греческие войны. Талантливо, красиво, легкая рука.
Родись он на 50 лет раньше, был бы энциклопедистом среди Дидро, Монтескье, да, и прочих людей.
Конечно,
явно
он совершенно очень подошел бы деятелям просвещения. Его старая нянька как-то вспоминала, служившая в их доме. Однажды юный Фридрих, лет 12, появился в доме внутри в дневное время с фонарем. Его спросили, что ты делаешь, он сказал, ищу человека. Он играл в Диогена.
Он играл в Диогена.
Няня могла не понять, она об этом рассказала, но он-то играл в Диогена.
Какая в нашей школе была мрачная история изучения начала марксизма, вот эти Фридрих, Энгельс.
Повато нам вколачивали это.
Да. Вот это рассказать.
Этими путями мы бы их лучше запомнили. Мы бы ближе к сердцу приняли. Может, и хорошо, что это делало ступа. Я не знаю, потому что, в конце концов, стать тупо верующими в это искусственно созданное учение, вот я думаю, мы к этой мысли еще придем.
Почему он-то? Почему он? Откуда у него корни?
Почему
вот это важно.
Он?
Потому что он гуманитарный. Он гуманитарный, он выделяется среди вот этого буржуазного северонемецкого, протестантского, где веселость – это грех.
Да.
Веселость – это грех.
И где переводы из Ливия, которые делает юный Фридрих,
зачем?
Цицерона, Вергилия и Горация, считаются абсолютно бессмысленными.
Потеря времени.
А частички из Гомера, которые он сделает, перевода, это уж совсем какая-то блажь. А он таким останется до старости.
И у него всегда до старости останутся натянутые отношения с отцом. Они были из разных миров.
Навсегда.
Знаете, вот из разных идеологических миров. Даже когда Энгельс поменял свой мир и стал вот этим самым, отец остался протестантом, тружеником, большим тружеником.
У которого трагедия. Сын стал не только революционером, атеистом.
Вот,
причем воинствующим атеистом. А тут пока в зрелые годы он переведет отрывки, кусочки из Евгения Онегина, освоив русский язык.
Они то все, есть, и Ширак,
он необычный совершенно человек. Но уйдет он из жизни, сейчас не будем забегать вперед. И все-таки я хочу это подчеркнуть, романтиком.
16 лет первое стихотворение, называется «Бедуин». И оно первое стихотворение опубликовано, на самом деле, в таком журнале немецком.
Он сам его потом раскритиковал.
Ну, это понятно.
Сказал, что «Оседлать Пегаса» мне не удается, что поэма неудачна, но в ней даже строгие литературоведы находят некоторые прелести, потому что поэма опять абсолютно гуманитарна. Он пишет о том, романтизируя этих бедуинов, что у них в прошлом прекрасная, но очень самобытная цивилизация, которую сломал западный мир. Боже мой, проблема совершенно сегодняшняя. Это умный человек, это чувствующий человек, гуманитарный человек, эмоциональный, но в то же время и трезвый. Вот свое литературное творчество и художественное он оценил строго. Видимо, так. Если быть кем-то, то среди первых и очень заметных. Согласился в итоге на второго. Но ведь второй от первого номера.
Да, верно. Мы говорим о Фридрихе Энгельсе, о той фигуре, которую мы знаем исключительно по памятникам на некоторых площадях в некоторых наших городах. Итак, он не заканчивает учебу.
Отец, тот самый разочарованный в нем отец, проявил просто полный деспотизм, не дав закончить последнего класса не самой плохой гимназии, где был лучше, чем в реальном училище. Он вернул его в 1837 году своей воле отцовской в отчий дом, чтобы он работал в торговой фирме «Гаспар Энгельс и компания» в Бремене. Все. Логически рассуждая, он был прав. Вот сейчас окунется в эти конторские книги, вот включится мальчик деятельный, энергичный, хотя и беспокоящий его, умный, талантливый, засосет его. А ведь скольких засасывало. А он, работая добросовестно в этом торговом доме, при этом как раз и публикует и своих бедуинов, и стихотворение из Испании, где есть такая знаменательная строчка. «Поэт дозором на башне более высокой, чем вышки партии стоит». Это даже превосходит его будущее. Потом будет предан коммунистической партии, которую они создадут с Марксом. А вот здесь озарением, чувством, сердцем он заметил превосходство поэзии над всякими умствованиями. Параллельно он занимается спортом. Что очень интересно вообще, когда я сказала «Жизнь в тени», Энгельс высокий, крупный, физически сильный. Маркс пониже ростом и как раз не особенно такой силач. И вот этот большой человек в тени человека меньшего размера. Он очень успешно занимается фехтованием, верховой ездой, плаванием. Его не пугает служба в армии, он пишет об этом. Настоящий мужчина должен в армии отслужить. А он еще не враг режима. И у него нет идейных соображений не пойти в эту, не отбыть воинскую повинность. В 1841 году он отбывает воинскую повинность в Берлине.
Отвечу я, один год.
Так полагалось.
Так полагалось.
Но занятно то, что он был бомбардиром.
Артиллеристом.
Да. Энгельс и артиллерия, Энгельс и бомбардир.
А потом он напишет очень несколько трудов по
артиллерии. Он очень увлечется военной историей, и надо сказать, что в военной истории, правда, с большой опорой на Клаузевица, знаменитого специалиста по истории военного дела в Германии, он напишет интересные вещи. Дело в том, что там не всегда можно различить, где Клаузевиц, где Энгельс. Не в укор Энгельсу.
Не в укор Клаузевицу.
Да, это тем более. Середина 19 века она еще не знала понятия плагиат. И очень многое, что они воспроизводили из трудов своих предшественников, было уже не так, как у античных авторов, целыми страницами, но без ссылок. Вот это понятие ссылок еще не образовалось. Писали для узкого круга людей, которые так знали, где Клаузевиц, где новый, новоявленный молодой Энгельс. При этом он посещал лекции в Берлинском университете. Берлинский университет – один из самых видных, заметных, хотя не таких традиционных, как Тюбинген и Виттенберг. Но Он стремился добровольно, вольным слушателем. У него не сложилось системного университетского образования.
Ну, вообще у него нет образования,
потому что отец
дипломов не было.
У Маркса был, хоть и заочно полученный, но был.
А Энгельса
нет. А его отец настолько пихал в коммерцию, что ему пришлось все самостоятельно. И снова отец после службы в войске, вот этом, в военной повинности один год, отправляет его в Манчестер. Вот откуда, Алексей Алексеевич, ваше совершенно правильное эмоциональное восприятие когда-то, что это англичанин. Его жизнь неразрывно связана с Англией, потому что его отправили на фабрику. Опять отец на одно из своих предприятий. Эрмен и Энгельс. По дороге туда, в городе Кёльне, в Германии, он впервые встречается с Марксом.
Я напоминаю, это программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим об Энгельсе. И в первой части нашей программы мы говорили о том, когда Энгельс еще не был тенью великого Маркса, а был сам по себе. Вот он так вот развивался до 22 лет. До тех пор, пока судьба и отец не направили его в Англию, где случайно, опять же, да, по дороге он встретился с Марксом. После новостей мы продолжим.
«Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так».